Порядок следования букв еврейского алфавита доподлинно известен благодаря псалмам, которые написаны в форме алфавитных акростихов. Но вы уже знаете об этом, вы сталкивались с этим, поэтому не буду подробно останавливаться. Ну и также не только псалмы, но и некоторые другие разделы в Писании написаны в форме алфавитного акростиха, поэтому мы знаем точно, в каком порядке следовали буквы. Буквы на письме между собой не соединяются, то есть курсивного письма не было. Заглавные буквы, в отличие от русского и греческого, тоже в еврейском языке не выделяются, то есть все буквы, они имеют одинаковую форму, ну вот в плане, по крайней мере, начальных букв, да, имеют одинаковую форму, одинаковый вид и, как правило, одинаковый размер. Вот в отношении этого есть ли какие-то вопросы? Большие и маленькие буквы не разделяются. Мы будем с вами потом еще говорить, даст Бог, о некоторых особенных обозначениях, но они относятся не к алфавиту, они относятся уже к другим сферам, к другим вопросам. В масоретской традиции письма некоторые буквы были большими, но это не связано с алфавитом, это связано совсем с другими вещами. Мы об этом поговорим, даст Бог, в разделе текстологии. Просто побольше их писали или повыше писали, там разные были. Это все будет потом. К еврейскому языку это не имеет отношения. К грамматике или к алфавиту это не имеет никакого отношения. Давайте тогда разберем сейчас алфавит. В общем-то, вы начали его уже учить, но мы продолжим с вами. Наша задача рассмотреть, как пишутся буквы и как они читаются. Написание букв у нас будет, да, у нас будет еще в этом уроке чуть позже, поэтому я не буду сейчас каждую букву записывать на доске, чтобы не бегать туда и обратно. Но потом мы их вместе просто все напишем. Я думаю, что это будет удобнее. Давайте пока поговорим о буквах. Начиная с первой буквы, буква Алев, ее обозначение. Как вы видите, такое. Хотя все-таки, наверное, буду записывать на доске, это удобнее. Записывается она, как правило, таким вот образом. Проще всего ее написать. Мы делаем вот такую вот палочку в направлении с верхнего левого угла в правый нижний угол. И затем изогнутую вот такую вот еще одну линию проводим. Получается у нас буква Алев. Это один из вариантов написания этой буквы в печатном виде. Произносим название этой буквы Алев. Как она произносится? У вас написано в колонке транслитерации произношения, у вас написано, что она произносится как гортанная смычка. Что такое? Что это такое? Вот здесь вот послушайте меня внимательно сейчас. Это будет важная информация. Есть несколько звуков, которые в русском языке либо не существуют, либо не выделяются в отдельный звук. Вот. В семитских языках они и существуют, и выделяются в отдельный звук. Вот к таким звукам относится тот звук, который обозначает буква Алев. Буква Алев обозначает смыкание связок. Это если сказать как бы так достаточно точно и технически, это обозначает смыкание связок. Как это выглядит в реальном произношении? В реальном произношении это выглядит как... Давайте я вас вот так вот спрошу. Кто-нибудь из вас пением занимался когда-нибудь? Кто занимался пением? Поднимите руки. Несколько человек. Вы слышали такие термины? Твердая атака. Кто в армии служил? Нет, к армии это не имеет отношения. Твердая атака звука. Вот есть мягкая атака, есть твердая атака. Мягкая атака – это когда мы начинаем произношение, ну, допустим, когда слово начинается или фраза музыкальная начинается с гласного звука, И когда мы начинаем произносить этот звук, у нас сначала связки не очень сомкнуты, не плотно сомкнуты, они чуть-чуть пропускают воздух. И поэтому у нас возникает мягкое начало. Допустим, там... То есть мы начинаем выдыхать. И вот у нас возникает звук А потом. Нет. Послушайте до конца объяснение сейчас. То есть сначала начинаем выдыхать, и потом возникает звук А. Твердая атака – это когда у нас начинается произнесение звука с сомкнутых связок. А почувствуйте разницу. Мягкая атака. Твердая атака. То есть сразу сомкнулись связки. Да? Вот. Теперь вот с этой певческой аналогией позвольте перейти на обычную речь. В обычной речи мы тоже иногда при произнесении гласных смыкаем связки. В русском языке, как правило, это возникает тогда, когда у нас слово начинается с гласной. Африка. Слышите? Африка. То есть у нас начинается звук с твердой атаки. А вот если я скажу наоборот, Мавритания, тоже и там в начале А, да? Африка, Мавритания. Вот слышите, что вот нет этого смыкания связок. У нас просто звук А, он продолжает звук М. Ма, ма, да? А вот в случае Африка у нас есть сначала смыкание связок, а потом связки чуть-чуть размыкаются на звук А. А. Африка. Почувствуйте разницу, да? Вот эта вот твердая атака звука или смыкание связок, это и есть как раз тот самый звук, который обозначается буквой алеф. А. Алеф. Причем он может быть не только перед гласной А, но перед любой гласной. Эдем. По-еврейски. Ну, там, нет, правда, по-еврейски это не будет с алефом, но просто вот, привожу пример просто, как звук формируется, да. Вот. Элеф, допустим. Элеф. Слушайте, да? Вначале у нас идет вот, такой вот такая вот смычка. Элеф. А что, если у нас вот это вот согласное алеф будет не в начале слова, когда в начале слова все очень понятно? То есть просто произносим эту гласную так, как мы ее обычно в русском языке произносим. Следующую за алефом гласную произносим, и сама собой у нас получается твердая атака, и вот это вот смыкание связок возникает само собой. А как быть, если у нас алеф будет не в начале слова, а где-нибудь в серединке слова, к примеру? Например, вы когда-нибудь слышали, как арабы, мусульмане говорят слово «Коран»? Как мы в русском языке говорим? «Коран», да? Ну, в русском «Коран», потом... и вот у нас перед звуком «А» у нас какой звук? «Коран». Перед звуком «А» какой звук? «Р». Очень просто, да? Но... В семитских языках, вот в этом слове, у нас есть алеф. И произносится это Коран. Коран. Не Коран, а Коран.
То есть акцент как бы делается там.
Ну, да, вы можете это описать разными словами. Может быть, если вам легче это обозначить как акцент, может быть. Но если более точно сказать, то есть гортанная смычка. То есть смыкается... смыкаются связки, прежде чем вы произнесете букву. То есть вы закончили один слог, слог «кур», а потом говорите «ан». То есть вместо, ну, скажу уже ближе к арабскому, вместо «куран» у вас получается «кур-ан». Вот этот вот звук и есть то, что обозначает алеф. Гортанная смычка. Поэтому, когда вы видите алеф в середине слова, то вам нужно как бы остановиться. Сделать остановку и гласную начать с твердой атаки. Понятно такое объяснение? Вот. Когда мы будем, по мере того, как мы будем встречаться со словами, вы увидите, как я их читаю, и я буду обращать ваше внимание на это. Поэтому, если даже сейчас, может быть, эта информация пока вам кажется не вполне понятной, не вполне уложилась в вашем сознании, не переживайте, обязательно уложится. У нас будет еще много возможностей прочитать согласный алеф. Дальше. Следующее согласное – это бет. Записывается она таким вот образом. вы рисуете палочку такую вот горизонтальную внизу строки, и потом с небольшим отступом пишете вот такую вот линию. То есть у вас получается вот такой вот хвостик. Этот хвостик, он будет отличать согласный бет от согласного кав. То есть вот этот вот хвостик очень важно писать, очень четко обозначать на письме. Алиф, бет. Да, верхняя часть заканчивается наравне с нижней, хотя это не столь важно. Потому что уже, если даже вы ее чуть-чуть не дотянете, все равно эту букву вы ни с чем не перепутаете больше. Вот, она должна быть достаточно широкой тоже, но вы увидите это по сравнению с другими буквами. Буква «Б» у нас произносится, буква «Бет» произносится у нас двумя способами. Либо как «Б», либо как «В». Мы с вами будем еще об этом говорить, но есть несколько согласных в древнееврейском языке, которые произносятся двумя вариантами. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что звуки, в зависимости от того, в каком месте располагается эта буква, что ей предшествует, в каком, по-другому сказать, в каком фонетическом окружении находится этот звук, он приспосабливается к этому фонетическому окружению. То есть, если ему предшествуют определенные звуки, то эта буква, произношение этой буквы приспосабливается к этим звукам и произносится чуть-чуть по-другому. Теперь перейдем, более конкретно скажем, что вот эти вот буквы, таких букв 6 в древнееврейском языке, они произносятся по двум вариантам – смычному или щелевому. Смычный первый вариант, щелевой второй вариант. Что такое смычное произношение? Это когда у нас органы речи, которые участвуют в образовании данного звука, то есть, как правило, это губы, язык, зубы, в зависимости от того, какой звук, да, когда они у нас смыкаются и воздух не пропускают. Б. Б. Вот у нас, когда мы произносим звук «б», у нас нет ни одного момента, ну, нет такого момента, когда, не совсем так, у нас есть такой момент, когда воздух у нас не проходит через органы речи, да? Вот этот момент, да, «б», вот это смычное произношение, то есть сомкнуты у нас, смычные – это от слова вот «смыкание», да, сомкнуты у нас органы речи, «б». А вот параллель этому звуку, если у нас нет такого момента, когда у нас смыкается, плотно смыкаются органы речи, а воздух всегда проходит, вот параллельный этому момент, щелевое произношение, это звук «В». То же самое, как мы произносим «Б», только у нас нет момента смыкания. Точно так же располагаются органы речи, вот, но у нас воздух всегда проходит через них. Б, В, да? Вот. Вот она разница. Звуки очень близкие, да, Б и В. Поэтому они переходят один в другой. Когда эта буква произносится по смычному варианту, когда по щелевому, мы будем с вами разбирать чуть позже. Пока что нам достаточно запомнить, что буква Бет, она может произноситься либо как Б, либо как В. Ну и на письме, чтобы обозначить разницу между смычным и щелевым произношением, масореты придумали такой значок. Он называется дагеш. Дагеш – это обозначает пронзать, как пронизывать эту букву. Вот мы ее проткнули точечкой, пронзили ее. Вот это вот дагеш, то, что пронизывает точку, букву. И вот когда мы ее пронзили, поставили в ней точку, она произносится смычно. Б. А когда в ней нет этой точки, она произносится по щелевому варианту «В». Следующая буква – «гимель». «Гимель». Она пишется следующим вот образом. Сначала мы пишем вот такую изогнутую кривую, и потом добавляем палочку небольшую. Вот. «Гимель». «Гимель». Да, она похожа на жирафа. Да, немножечко. Она произносится, в принципе, она тоже относится к этим шести буквам, которые произносятся по щелевому или смычному варианту. Послушайте сейчас, потому что если вы пропустите, то вы потеряете важную информацию. Она тоже может произноситься по щелевому или смычному варианту. Соответственно, смычный вариант у нас будет «г», твердое «г», а щелевой вариант «г». Г. Ну, то есть как Г и Г, когда пропускаем через те же самые... Да, в Ростове говорят Г, это южный русский акцент и украинское Г, да. Вот. Но, теперь послушайте. В современном иврите утрачена вот эта вот разница между Г и Г. И они во всех вариантах произносят ее смычно, как Г. Поэтому мы тоже не будем при произношении разделять Г и Г. Поэтому, когда вы читаете ее, независимо от того, в каком варианте вы ее видите, с точкой или без точки, мы просто ее произносим как «Г». Здесь мы приспосабливаем свое произношение к современному ивриту. Это общепринято, так практически все делают. Вот, сейчас уже, ну, я не встречал такого человека, который, причем, будь это еврей, который говорит на современном иврите, или это преподаватель, который преподает древнееврейский язык, пока что я не встречал человека, который бы проводил различия между этими буквами при произношении, между этими вариантами произношения. Так что просто будем говорить «Г». Но знаете, что это вот одна из шести букв, у которой различалось произношение исторически, но потом это различие исчезло. Следующая буква «далет». «Далет». Она пишется следующим образом. Мы пишем вот такую вот вертикальную черту и потом чуть-чуть с отступом горизонтальную черту сверху. Очень легко. То есть вот этот вот хвостик оставляем. Этот хвостик позволяет нам отличать данную букву от буквы «реш». Она тоже, это тоже одна из шести букв, которая имеет разницу между щелевым и смычным произношением. Смычное произношение – это «д», щелевое произношение – «д». То есть как «д», но только мы пропускаем язык, да, пропускаем воздух между органами речи, «д», «д». И это тоже буква, у которой в современном иврите разница между щелевым и смычным произношением утрачена. Поэтому тоже, хотя мы будем видеть ее в масорецком тексте либо с точкой, либо без точки, что подразумевает разницу в произношении, и в современном арабском, надо сказать, сохранилось разное произношение «д» и «д». Есть буква «да», есть буква «да». Вот. Но в современном иврите оно утрачено. И поэтому мы с вами тоже не будем выделять ее при произношении, никак всегда произносить как «д». Вот это всегда как «г», и вот это всегда как «д». Тоже. Следующая буква – это «хе». 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 Как еще раз, Гарик, ты ее сказал? «Хе». Нет, послушай внимательно. «Хе». На конце нет «т». «Хе». Да, «хе». Посмотрите, как она пишется. Посмотрите, как она пишется. Мы записываем вот такой вот уголочек. И потом с небольшим отступом, с таким вот, с пробелом небольшим, записываем еще одну палочку. Вот эту вот букву «хе». Очень важно оставлять вот этот вот пробел. Этот пробел как раз показывает разницу между «хе» и той буквой, которую Гарик хотел произнести, буквой «хейт». Но мы о ней потом попозже поговорим. Пока что у нас буква «хе». Буква «хе». Вы можете увидеть в некоторых изданиях и... В частности, вы можете увидеть в некоторых древних манускриптах, что вот эта вот буква, она записывалась иначе. Я сейчас вам это скажу, это не нужно вам запоминать, но просто в качестве дополнительной информации, если вдруг вы с этим столкнетесь. В некоторых манускриптах она записывалась вот так вот. Что ее отличало в таком случае от буквы «хейт»? От буквы «хейт» ее отличало вот этот вот хвостик. Но все равно было какое-то отличие. То есть было отличие вот в этом углу, в верхнем левом углу. Да? Но мы не будем вот так вот писать, потому что это немножечко неудобно. Это вызывает путаницу сразу между тремя буквами. Поэтому мы не будем этого делать. Но, к примеру, в Ленинградском кодексе, основном Масорецком манускрипте, самом раннем полном манускрипте всего Ветхого Завета, буква «Хе» пишется вот именно так. И с непривычки можно иногда запутаться, если кто-то не знает вот этой особенности, не сталкивался с этим. Итак, буква «Хе», вот так вот мы ее записываем. Как она произносится? Это тоже один из звуков, который отсутствует в русском языке. Одна из гортанных букв отсутствует в русском языке. Произносится как придыхание. Хе. Заметьте, я не говорю ее как хе. Я не говорю х, как слово хлеб в русском языке, да? Хе. Да. Это произносится как придыхание. Если вы изучали английский язык, то вам будет легко, потому что в английском языке этот звук есть. Это обычная английская буква H, да? То есть hat, допустим, да, там. Hair. Вот, то есть вот это вот придыхание. Нет четкого смыкания органов речи. Так что звук у нас там не царапает нам глотку, да? Не царапает небо. Поэтому произносится вот просто как придыхание. Хе. Современные евреи его даже, как правило, не произносят. Некоторые произносят как придыхание, но в большинстве случаев, насколько я понимаю, его произносят просто, он просто сливается с гласной, и все. То есть, допустим, вместо того, чтобы сказать, я вам сейчас скажу слово, вот в начале будет звук «хе». Вот я бы произнес его, или, ну, как бы более так, может быть, классически, более правильно его было бы произнести «хаббайт». «Ха». То есть вначале идет вот это вот придыхание, вот стоит вот эта вот буква «хе» – «хаббайт». Но современные евреи в основном произносят «аббайт». То есть просто вот это вот придыхание «хе» вообще опускают. Так что, в принципе, вы можете тоже пользоваться таким способом произношения. Вы можете выпускать вот этот вот звук «хе», опускать его и просто произносить как гласную, следующую вслед за вот этой вот буквой гласную. Да, вот это вот «халлелю», «халлелю», «халлелюя». Вот это, там стоит первый звук, вот именно этот «хе». Причем здесь очень важно не спутать «хе» с «хет». Потому что если вы вместо «халлелю» произнесете «халлелю», то получится слово с противоположным значением. «Оскверняйте». И это будет богохульством. Вот, поэтому очень важно здесь произнести не произнести вот этого царапающего звука «х», да, «халлелю», вот, если вы говорите на еврейском, разумеется, да. Но современные евреи сказали бы «аллелю», да, «аллелю». То есть просто «хе», вот это вот оно выпускается, и все. Следующая буква – это буква «вав», «вав». Записывается она вот таким вот образом. С этой буквой тоже есть некоторая путаница. Первоначально считается, что эта буква обозначала звук «в», аналогичный звуку, который обозначает буква «w» в английском языке. «В». Откуда мы это знаем? Это мы знаем, во-первых, из того, что эта буква очень часто происходит, переходит в гласную, то есть вот эта вот согласная «вау», она часто переходит в гласную, гласная «о» или гласная «у». Понятно, что букве с твердым произношением «вав», «в» очень сложно перейти в гласную, а вот букве с таким мягким произношением, практически гласным произношением, да, «вау» у нас, потому что нет смыкания твердого, да, «вау». Вот такой букве легко перейти в гласный звук «о» или «у». Поэтому это один из признаков, по которому мы узнаем, что первоначально эта буква имела такое вот произношение «о». Вдобавок к этому, это произношение сохранилось в некоторых вариантах произношения, в частности, в ашкеназском произношении, в еврейском произношении тоже сохранилась она как «о». И вдобавок к этому аналогичная буква в арабском языке произносится именно так. Во. Когда-нибудь видели, как арабы, правоверные мусульмане, здороваются друг с другом? Ассалам алейкум. Да? Ва алейкум ассалам. Вот это вот первое «ва», «ва алейкум», то есть «и вам мир». Да? «Ва алейкум ассалам». То есть вот это вот «ва» – это как раз вот эта вот буква «вау», ну, точнее, аналогичная буква арабского языка. Вот. Но вместе с тем, хотя мы знаем, что первоначальное произношение было «вау», тем не менее в современном иврите ее произносят «вав», называют «вав» и произносят как «в». Поэтому в современном иврите, поскольку она произносится так, я предлагаю ее тоже нам читать именно таким вот образом, как «в». Мы будем называть эту букву «вав» и читать ее как «в». Это будет ближе к современному еврейскому произношению, и в определенном смысле это удобнее. Это удобнее. Следующая буква «заин». «Заин». Она записывается вот таким вот образом. То есть рисуете чашечку, и потом от этой чашечки, от ее серединки, такой вот стебелечек, как такое вот растение, как бы цветочек. Хоть так, хоть так. То есть вы можете его кривым или ровным нарисовать. И даже шрифты вы увидите, печатные шрифты, вы увидите в некоторых шрифтах, он такой вот чуть-чуть изогнутый, кривоватый стебелечек, а в некоторых он двойной имеет кривизну, в некоторых прямой. Вот, так что это большой разницы не имеет. Как вы понимаете, первоначально мы имеем дело с рукописными текстами, где даже если ты постараешься написать прямо, у тебя получится криво. Вот, в общем, разницы нет. Вы можете писать ее как прямую палочку или можете чуть-чуть изогнуто. Буква «заин», и обозначает она звук «з». Очень просто. Обычный звук «з», который присутствует в русском языке. Следующая буква. Вот это вот сложная буква. Буква для произношения сложная. Буква «хейт». Не совсем. Сейчас я объясню все. Вот, записывается она вот таким вот образом. То есть вы видите, она по написанию похожа на букву «хе». Это тоже гортанная буква. Но только она записывается вот сплошной вот такой вот рамочкой, не оставляется здесь никакого пробела. Называется она «хейт» и обозначает звук «х». Вот. Этот звук очень сложный для европейцев и для русского языка тоже очень сложный звук, потому что в индоевропейских языках этот звук, ну, я бы сказал, наверное, что отсутствует, практически отсутствует. По крайней мере, точной копии этого звука, насколько мне известно, нет. Даже немцы, хотя в немецком языке есть подобные звуки, но даже немецкие грамматисты, гебраисты писали, что этот звук в европейских языках отсутствует. Как его произносят? Вот, очень часто вы можете услышать, опять же, из-за того, что в Израиль приезжают люди с разных стран, даже евреи с разных стран. Поэтому у них произношение зачастую бывает разным. И вы можете услышать, как вот этот звук «хет» произносят как букву «х» в русском языке. «Хет», «хет». И, кстати, в русской транслитерации принято его обозначать. Вы можете увидеть, русские евреи часто пишут вот этот звук как звук «х», а вот этот вот звук они обозначают вот такой английской «хе», для того, чтобы разграничивать их, различать между собой. Ну вот, хотя многие действительно произносят букву «хет» как русское «хэ», но если вы послушаете тех, кто родился в Палестине, это либо арабы, либо палестинские евреи, вы услышите, как они произносят этот звук, и вы поймете, что это другой звук. Это звук, который, как описывают грамматисты, этот звук образуется в глубине гортани. Это один из самых глубоких гортанных звуков. Если у нас звук «х», у нас он образуется в глотке «х», он у нас образуется ближе к корню языка, на спинке языка, между спинкой языка и небом, да, «х», мягким небом. вот, то вот этот звук, он образуется не в глотке, он образуется в гортани. Хэ. Хэйт. Хэйт. То есть вам нужно попытаться выдохнуть и почувствовать этот звук глубоко-глубоко внизу. То есть вот здесь вот у нас гортань, видите? Вот такой хрящевой орган, в котором связочки располагаются. И вот внутри гортани нужно образовать этот звук. Хэйт. Хэйт. И вот, кстати, очень хорошо его произносят арабы. Арабы очень четко различают, в арабском языке очень четко различают вот эти вот звуки. Хэ и хэйт. Хэйт. Вот он, хэйт. Хэсед. Да, вот скажем слово «милость», верная преданность, это начинается с буквы хет и произносится, соответственно, хесед, 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 да. Вы можете сказать, в принципе, хесед, то есть просто как русское хэ, хесед. Это допустимо, но это не вполне точно. Если вы хотите все-таки приблизиться к произношению семитскому, то это должно быть хесед, хесед, то есть там вот в глубине гортани, ха, хэ. Понятно, да? Дальше, следующая буква. Тет. Следующая буква тет. Позвольте, я сотру вот эти вот буквы, которые я до этого уже написал. Букву тет можно писать следующим образом. Вот видите, вы можете написать вот такую вот чашечку. И хвостик. Да, и все. Вот она, буква ТЭТ. Ее очень легко писать. ТЭТ. Обозначает она звук Т. То есть твердый звук Т. Опять же, здесь есть некоторые особенности и есть множество исследований на тему того, чем отличался звук буквы ТЭТ от звука буквы Тау или Тав, который мы увидим последний в алфавите. Вот, и есть объяснение, чем он отличается. То есть там считается, что этот звук, он как бы имеет двойную природу. Во-первых, это кончик языка к зубам примыкает, то есть как при букве Т, при звуке Т. Да? Но вдобавок к этому еще корень языка, спинка языка ближе к корню, примыкает к небу. То есть получается как бы двойное смыкание такое. Т, т, т. То есть вот когда у вас двойное такое смыкание, то есть кончик языка к зубам и еще плюс спинка языка к небу, получается т, 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 т. Это сложно произнести и сложно услышать для нас разницу, поскольку у нас в нашем языке не различаются эти звуки. Но в арабских диалектах, опять же, эти звуки различаются. И часто вот, ну вот, очень полезно услышать именно арабов, как они произносят эти звуки. Современные евреи тоже не различают. Современные евреи произносят и тет, и тав одинаково, просто т. Но вот арабский язык, как более консервативный, сохранил произношение, и вот эта вот разница между «т» и «т», она видна. Вот. Нет, обычная «тав», да, «талмуд». Мы с вами при произношении не будем различать. То есть я вам просто объяснил, что была разница, поэтому есть две разные буквы. Вот, но в современном произношении эта разница утрачена, и мы не будем различать «тет» от «тав». Мы будем и то, и другое произносить как обычный звук «т». Следующая буква – «йод». «Йод». Ее легко запомнить, да, потому что мы с вами мажемся йодом. Вот. Это самая маленькая буква. Ну да, чтобы вам удобнее было, я нарисую строчку. Вот границы строчки, да. Эта буква, она ставится в правом верхнем углу, как бы, на месте, где должна располагаться дальняя буква. То есть она к верху строчки примыкает, йод. Произносится она как «е», то есть «и» краткая, Но очень часто она переходит в гласные или сливается с гласными и обозначает, ну, как правило, «и». Но о других вариантах мы с вами поговорим еще. Пока что достаточно вам для простоты запоминания сказать, что это либо «и», либо «и» краткое «йод». Но потом вы увидите, что есть некоторые другие варианты. Но пока достаточно будет запомнить, что это «и» или «и» краткое. Это у нас буква «йод». Следующая буква – это «каф». Буква «каф». Давайте я, наверное, ее продолжу писать вот на таких вот строчках. Это будет удобнее, потому что мы сталкиваемся с вами впервые с буквой, которая имеет два варианта написания. Буква «каф» пишется вот так вот. То есть обычная такая вот рамочка. И обратите внимание, что она будет отличаться от буквы «бет» тем, что у буквы «бет» есть еще вот здесь вот хвостик. А у «каф» нет этого хвостика. И когда «каф» у нас встречается на конце слова, то она пишется в своей так называемой конечной форме. То есть вот этот вот хвостик раскрывается, перекидывается вниз, и получается, она выходит за границы строчки вниз. Это конечный вариант буквы «каф». На конце слова, да. Она поэтому так и называется «каф конечная». «Каф конечная». По-еврейски «конечный» – это от слова «соф», «конец», «софит» – «конечный», «каф софит». Также эта буква имеет разницу между смычным и щелевым прочтением. Смычное произношение – это «к», «к». Щелевое произношение – это когда у нас звук продолжает проходить между органами речи, то есть нет плотного смыкания. «К». «Х». Смычное – это «к». Щелевое – «х». То есть звук продолжает проходить. «Х». Да. «Лах». «Мелех». «Мелех». Да. Вот. Заметьте разницу. Вот будет сейчас два похожих слова. Там чуть-чуть разница в гласных, но при произношении она практически теряется. Но вот есть существенная разница в согласных. У первого слова на конце будет «хэт», у второго «каф». Вот первое слово «мелах», второе «мелех». Слышите разницу? «Мелах», «мелех». То есть первое у нас «хэйт» на конце, «мелах», гортанный звук. Второе «каф» на конце, в щелевом произношении, «мелех». Вот «х». Вот этот вот звук, насколько я знаю, в армянском есть, да, Гарик? Да, вот так что Гарику будет очень легко произносить этот звук «х». Вот «х», «х». Да. То есть здесь «хэ», вот это важно. Это, ну, звук, простите меня за такую аналогию, это как будто вы собираетесь плюнуть, но никогда не доводите это до конца. То есть вот такой звук. Опять же, очень часто можно встретить, как в современном произношении, некоторые евреи, особенно которые выходцы из стран СНГ, они произносят этот звук просто как «хэ». То есть тоже можно сказать «мелех», «царь», «мелех». Но это не совсем правильно, не совсем корректно. Более точно это «мелех». И вот этот вот звук такой вот грубый, вот это вот как «о». То есть это не от буквы «хэ» и не от «хэйт», а это от буквы «каф», просто щелевое произношение. То есть как «к», только пропускаете звук, пропускаете воздух. Вот. И палестинские евреи до сих пор очень четко разграничивают эти звуки. И вы услышите, как «ах», вот это вот периодически в еврейской речи то тут, то там звучит. Вот. Да, арабы, да, у арабов тоже есть. У них Правда, у них есть отдельная буква для обозначения этого звука. У них не работает так, как в еврейском, вот это вот смычное щелевое произношение. У них есть отдельная буква для обозначения этого звука. Но это арабский язык нас сейчас не интересует в данном случае. Ламед, следующая буква. Она тоже очень интересно записывается. Посмотрите, вы рисуете вот здесь вот такое вот как бы закругление, и потом хвостик продолжаете вверх. Ламед. Буква ламед обозначает звук л. Только в еврейском языке нужно отметить, звук л произносится мягко. Всегда, независимо от того, какая гласная предшествует этому звуку, поэтому всегда «л». «Шалом», да, допустим, вот мы говорим, мы по-русски бы сказали «шалом», да, «шалом», «шлемо», «л», то есть мягкое «л». Вот. Так что и букву мы называем тоже «ламед», «ламед». Хотя, в принципе, при транслитерации мы можем написать ее как «ламед» на русском языке. Это тоже не вполне устоявшиеся еще особенности письма, как писать «ламед», «ламед». Следующая буква «мем». Буква «мем». Пишется она следующим образом, посмотрите. Дальше я веду вот такой вот полукруг. И вверх. Еще раз. Можно соединять, можно не соединять. Тоже разные варианты написания. Совершенно не имеет значения. Посмотрите еще раз. Рисую вот эту вот горизонтальную черту внизу, потом вот такой вот домик полукруглый. И вверх увожу еще вот такой вот хвостик. Буква «мем». Буква «мем» обозначает звук «м». Звук «м». И вот эта вот буква, она есть также в конечном варианте, как у нас было с буквой «кав», которая имела обычную форму, и «кав софит», конечная «кав». Буква «мем» тоже имеет вариант конечный. Если она встречается на конце слова, то изменяется ее форма. Можно написать ее просто квадратом большим, либо, чтобы это выглядело чуть-чуть поизящней, можно вот здесь вот в левом верхнем углу сделать небольшой хвостик. Сейчас я вам покажу. То есть рисуем вот такую вот горизонтальную черту, и потом вот так вот, небольшой хвостик вверх. Это мы показываем мем конечное, мем суфит. Да, мем конечное. Звук «м». Дальше буква «нун». Буква «нун». Пишется она так. То есть вы видите, по написанию она очень похожа на букву «кав», но только узкие вот эти вот ножки. «Нун». Буква узкая, в отличие от «кав». И нужно писать ее на письме, следить за тем, чтобы она у вас была существенно уже. Чтобы «кав» была полноценный квадрат с длинными такими вот ножками, а «нун» была маленькая такая вот, узенькая, чтобы вы не путали «нун» и «кав» на письме. У «нун» также есть вариант конечный – «нун софит». Здесь тоже у нас, как и у «кав», хвостик разгибается вниз и получается вот такая. Только видите, от «кав» чем отличается? У «кав» у нас длинная палочка, которая вписывается в полноценный квадрат. Здесь у нас коротенькая палочка, получается «нун». Эта буква обозначает звук «н». Тоже никаких особенностей, такой же, как в русском языке. Следующая буква. Самех. Да, самех. Пишется следующим образом. То есть вот такой вот кругляшок и на конце хвостик. Самех. Обозначает звук «с». Следующая буква очень интересная. Буква, я имею в виду интересная по произношению, буква Гайн. Посмотрите, как она пишется. В принципе, ее можно писать как буква У. Как буква У. Гайн. Вот это тоже очень сложная буква для произношения. У вас в колонке, где транслитерация и произношение, написано «глубокая гортанная смычка». Помните про алиф? Мы говорили, что алиф обозначает гортанную смычку. А. А. Э. И. У. В принципе, любая, да? То есть вот это вот первый начальный звук, который обозначает твердую атаку. Смыкание. Твердое смыкание связок. Лайн тоже образует преграду на пути движения воздуха, только более глубоко. Если у нас алиф образует преграду за счет того, что у нас мягкое небо смыкается с языком, а, то есть вот здесь вот образуется алиф, то айн образует преграду в гортани. Это один из самых глубоких звуков, если не сказать самый глубокий звук. Он образуется путем задействования каких-то мышц. Даже сложно описать, сложно прочувствовать, какие именно мышцы, но мышцы, которые создают преграду в самой гортани. Гайн, гайн. Вот в современном арабском языке эту букву учат произносить, этот звук учат произносить следующим образом. Это когда вы широко раскрываете рот. Га, га. Вот когда вы широко вот так вот как бы улыбнетесь, га, растянете рот, га, то у вас само собой получится вот эта вот смычка. Га, га. Но нужно стараться, чтобы она была, как бы следить за тем, чтобы она была в гортани. Га, гаин. Гаин. От злости. Надо стараться произносить этот звук с любыми эмоциями. Багэд. Риммади. Гайн. Гайн. Вот он. В арабском языке есть два варианта. Есть два варианта этого звука. Есть этот звук одиночный и раскатистый. Вот. То есть есть звук га, есть звук га, га, га. Вот «ра» раскатистый – это другой звук. В арабском он там с точкой обозначает чуть по-другому. «Ра», «ра» – это другой звук. Здесь у нас одиночная, как бы не раскатистая вот это вот. «Гайн», «гайн», «гайн». «Ра», «ра», «ра». Какие? Может быть, да, может быть. Мне сложно оценить вот именно в армянском языке, насколько является этот звук аналогичным или параллельным. Ну вот мне звучит это на слух больше похоже на алиф, то есть как бы на вот просто такую смычку вот здесь вот, которая звучит близко к ротовой полости. Гайн, это гайн, это смычка глубоко в гортани. Сейчас попробую какие-нибудь слова сказать. Гамора, гамора, га, 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 гамора. Эвид, 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 айн, вот она, га, га, вот здесь. Но пока что, я думаю, у вас будет возможность попрактиковаться, попробуйте ее произносить вот за счет того, что широко вот так вот рот растягивать. Это так учат при произнесении, скажем, арабского, арабских звуков, вот, га, га, и тогда у вас получится этот звук, га. А. Хорошо. Гайн. Если у вас никак не получается произносить этот звук, то я вам советую не заменять его на какие-то искусственные альтернативы. То есть не надо заменять его на французскую «г». Не надо заменять на французскую «г». Некоторые так делают, но это неправильно, это нехорошо звучит, потому что это вызывает вот путаницу со звуком «р», собственно, с буквой «р». Вот. Не надо его заменять на, На что еще его заменяют? На немецкое «ре», да. В общем, не надо его заменять на искусственные какие-то звуки. Либо говорите «га», то есть вот так вот, растягивая рот. «Га», «гай», «райн», «риммади», вот. «Рим», «баред», «ревид». Либо «авода», либо просто сливайте его с гласной. То есть получится «авода», «эвид». То есть современные евреи очень часто его пропускают. Хотя, опять же, вот у палестинских евреев, у которых палестинское произношение, очень четко выделяется этот звук. То есть они его очень хорошо произносят, он есть в современном иврите как отдельный звук. То есть он не сливается с гласной, а очень хорошо слышен, очень хорошо различим при произношении. Но если вот нам, как не семитам, сложно произносить этот звук, то вы можете его сливать с гласной, это тоже допустимо. Так многие люди сейчас произносят. Вот. То есть у вас получится «айн». Понятно? Вместо того, чтобы говорить «райн», «райн», вы скажете «айн». «Райн» либо «айн». «Эвид», «эвид». «Рим», «им». Ну, понятно, да? Хорошо. Это у нас «райн». И осталось еще нам несколько букв разобрать. Следующая буква «п». Буква «п». Я вот здесь вот продолжу писать. Буква «п». Пишется она следующим образом. Посмотрите, вы пишете ее как «кав», но потом загибаете хвостик. Это буква «п». Ну, это самый простой вот вариант написания. Загибаете хвостик, «п». Она у нас есть в смычном и щелевом произношении. Смычное произношение «п», щелевое «ф». Это тоже аналогичные звуки, только один смыкается, органы речи, а в другом не возникает момента смыкания. «П», «ф», «п», «ф». Вот. Это звуки одного ряда, одного порядка, «п» и «ф», смычный и щелевой. И у нее есть также конечный вариант написания. Конечный вариант – это когда она опускается ниже строчки. Вот так вот. «П». «П», «ф». Это буква «п». Вот. Следующая буква – «цаде». «Цаде». Она пишется вот таким вот образом. Проще всего ее написать. Смотрите, такую вот чашечку рисуете, и потом вот такую вот змейку. То есть как бы подстаканничек. Вот. Такой вот стакан и ножку. Цаде. Цаде. Конечный вариант цаде, софит, пишется вот так вот. Смотрите. Цаде. Да, конечный вариант, цаде. Произносится как «ц». На всякий случай замечу, что первоначально звук «ц» в семитских языках, скорее всего, отсутствовал. И по аналогии с арабским языком, где есть аналогичная буква, она произносится как «с», «саде», «с». Но это было первоначально, и это есть в арабском. Сейчас в современном иврите этот звук стал просто обычным европейским «ц», как «ц». «Ц», да. Вот. Дальше буква «ков», «ков». Чем она отличается от «кав»? Пишется она вот так вот. «Ков». Чем она отличается от «кав»? Примерно тем же, чем «тет» отличается от «тав». Помните, я вам сказал, что «тет» – это двойной звук. Помимо того, что у нас язык к зубам, там есть еще и спинка языка фигурирует. Также и здесь. «Ков», помимо того, что у нас «к», то есть спинка языка как бы к небу примыкает, вдобавок к этому еще у нас небная занавеска смыкается тоже. «К», «к», То есть получается более такой эмфатический звук. Это называется к эмфатической артикуляции. То есть мало того, что у нас спинка языка примыкает к небу, но вдобавок к этому смыкается небная занавеска. Вот эти вот звуки, как т, тет, ков, они называются велярными звуками. Велярными звуками. То есть от латинского слова велар – занавеска. Вот небная занавеска, то есть небная занавеска тоже смыкается вдобавок к основному звуку, да? Тет, коф. То есть это звуки эмфатической артикуляции. То есть вот этим вот отличается каф от коф. Но проблема в том, что в современном произношении это различие тоже утрачено. Так что мы будем и каф, и коф просто произносить как к. Следующий звук – рещ. Буква, точнее сказать, «рещ» обозначает звук «р». Вот вы можете заметить, что евреи обычно произносят ее ну, близко к гортанным, да, тоже в велярном варианте. То есть она как занавесочка там колеблется. «Р», 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 «р». То есть это, они произносят ее как звук вот такой вот «рещ», да, «рещ». Вы замечали, наверное, что еврейское произношение – это вот такое произношение, да? Слышали? Вот так говорят евреи. Да, картавят немножечко, да. Следующий у нас какой урок? Еврейский. Вот. Но я слышал, что дикторов на телевидении еврейском учат говорить «ре», как мы говорим. Как говорим мы, наше «ре» произношение. Вот, то есть считается в современном Израиле более правильным произношение просто «ре». Но вы услышите на каждом шагу, что евреи говорят «ре». Вот. Так что хоть так вы можете произносить, это не будет считаться ошибкой, вы можете говорить «рещ», можете говорить «реш». Как пишется, так же, как и слышится. То есть вот так вот. Как слышится, так и пишется. И сейчас быстренько последние оставшиеся две буквы. Это у нас буква шинсин. Это не китайская грамота. Вот посмотрите, как она пишется. То есть вот такую вот чашечку рисуем и в одну сторону рисуем вот такой вот хвостик. А если точечка справа, то это шин, если слева, то это син. Я вам нарисовал сразу две, но так не бывает. Да, то есть либо справа, либо слева. Шин или син. Почему они вместе разбираются, почему они занимают одно положение, хотя обозначают два разных звука, ше, се, и у нас разные корни ше, се. Потому что считается, что в семитских языках первоначально был лишь один вариант. Вариант ше, но потом от него отмежевался какой-то другой вариант. Вот. Может быть, первоначально это был вариант ще, ше и ще. Но потом вот это вот «ще», оно как бы ну, утратилось, видоизменилось и стало «се». Вот я сейчас не буду вдаваться в подробности, какой первичный звук, какой вторичный, в каких языках. В некоторых семитских языках отсутствуют два вот этих вот варианта, есть только один из них – «ше». Вот. В некоторых языках есть и тот другой вариант, но вот в еврейском, в древнееврейском есть и «ше» и «се», вот, но они занимают одно место в алфавите. 21 место. Шин и син. Не путайте. Справа точечка – это ше, слева точечка – это се. Ну и, наконец, последняя буква – это тав. Пишется вот таким вот образом. Тав. Вот. Ну, ровные здесь должны быть палочки. Тав. Она имеет два варианта произношения. Это смычное и щелевое. Т и Ф. Но в современном иврите эта разница утрачена, поэтому мы и Т, и Ф, и смычное и щелевое, и с точкой и без мы будем произносить просто как Т. Вот. Все, наше время истекло. Давайте мы тогда вопросы оставим на потом.